Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, с вами гик-зона, Тео Сметия. Сегодня мы говорим о чем-то странном, Олег, поэтому
почему?
Я сразу тебе просто все бразды правления передаю, потому что я пока что даже не знаю, что сказать. Надеюсь, к концу эфира у меня как-то...
Все бразды правления, сейчас дирекция Тео Сметия поперхнулась.
Бразды правления вот в данный момент на ближайшие 50, уже даже меньше, чем 50 минут.
С радостью расскажу сразу нашим зрителям, слушателям о том, что у нас тут происходит. Давным-давно, за 3-9 земель, за высокими холмами, за глубокими морями, жил-был один удивительный сказочник в очках и с бородкой. В свои 25 лет он выпускал комикс «Жизнь в аду», затем в 30 с небольшим лет он создал мультфильм, который по сей день считается живой легендой, занимая массу строчек в таблицах рекордов. Потом этот сказочник в свои уже 45 создает одну из самых остроумных комедий про будущее в футуристическом сеттинге, которую до сих пор не до конца оценила публика. И вот, когда уже этому сказочнику стукнуло 60 лет, компания Netflix заказала у него совершенно неожиданный сериал, который впоследствии легендарный актер озвучки Джон Димаджо назовет отпрыском «Симпсонов» и «Игры престолов». Друзья, это новый выпуск вашей любимой передачи «Гик-зона» Тео Сметия, и неспроста на мне мой желтый дворфийский колпак. С вами в студии первый пилот нашего звездолета Наталья Лисовая, я ваш вечный сердитый альфа-пилот, эльфа-пилот, хотел сказать, Олег Александрович Никитин, и у нас в гостях ветеран передачи «Гик-зона», девушка с десятками образов, актриса-художник, ведущая, организатор, косплеер, умница и красавица Наталья Литвинова.
Всем привет!
И мы сегодня говорим об одном из самых необычных мультсериалов Netflix, автором которого является маэстро анимации Мэтт Гройнинг. О сериале «Разочарование», «Disenchantment», который буквально 3 дня назад выпустил вторую половину первого своего сезона. Мы ждем ваших комментариев, замечаний и вопросов, и любви, и ненависти в прямом эфире и после эфира. Расскажите ваши впечатления от сериала, разочаровало или не разочаровало вас «Разочарование». У нас две Наташи в студии, поэтому я буду называть нашу гостью Натальей Гостей или Гасталией. Дорогая моя Гасталия...
Начнем, ведущий.
Ты сегодня... Я просто хотел тебе перед тем, как эфир начался, я увидел, что ты надеваешь наушники, и увидел, что у тебя ушки на кигуруме. Они как бы не сходятся с наушниками, поэтому не мешает ли тебе это слышать себя и меня? Вчера в ВК ты мне написала, что сериал на 100% оправдал свое название «Разочарование», и мне очень интересно узнать, почему ты это написал.
Я это написала, потому что я ждала от него сюжета. Первые 10 серий закончились такой эпичной завязкой на крутое продолжение.
А, извини, пожалуйста, да, надо вот, важно для наших зрителей, кто не в теме, обрисовать, что в прошлом году, в конце лета, по-моему, вышли первые 10 эпизодов «Разочарования».
Первого сезона,
да. И вот только что, через год с небольшим, вышли вторые 10 эпизодов.
Первого сезона.
Я когда нашу замечательную Литвинову приглашал в эфир, она была очень рада принять участие. И только после этого, соответственно, после того, как она сказала, что с радостью будет участвовать в эфире, она посмотрела 10 эпизодов новых «Разочарований». И вот пришла...
И разочаровалась.
Да. Итак, ты ждала сюжета, а...
Я ждала сюжета, который был... подан в завязке в последней 10-й серии первой части и потом скомкан в первых двух из оставшихся 10 эпизодов, то есть в 11-й, 12-й серии, и просто забыт, и снова начались какие-то проходные серии. И это прям реально разочаровывает.
Ну, на самом деле, это, в принципе, я не знаю, даже проблема, не проблема, но скорее, да, проблема этого мультсериала в том, что первые несколько серий ты просто сидишь и такой думаешь, ну надо перетерпеть, надо себя как-то вот превозмочь, и дальше пойдет нормально. Это правда так, то есть сначала ты терпишь, потом ты смотришь прям с восторгом, потом ты такой, ну что-то стало скучно, и потом тебе такие, бабах, будет классный сюжет, вообще огонь. А потом как бы такие, не-не-не-не-не-не-не, давай мы сейчас еще как-то немножко так с тобой, ну, поскучаем, и потом такие опять бабах, и все. И конец первого сезона.
Дикая любовь у авторов почему-то показывать долгие проходки, очень долго показывать пейзажи. И это вот раздражает, реально убивает иногда динамику, но потом ты как-то в это втягиваешься, понимаешь, что некоторые шутки, они как бы с лихвой это все оплачивают. Вообще, мне кажется, то, что демонстрация, неполноценная демонстрация мира, вселенной, в которой все происходит. А, кстати говоря, о вселенной вообще разочарование, не знаю, как точно правильно перевести, чтобы весь смысл этого слова передать, Disenchantment, по сути, происходит вместе с Футурамой знаменитой вроде как в одном сеттинге, в огромном. По крайней мере, есть на это намеки, периодически пасхалки, которые отсылают нас к Футураме. Мне кажется, вообще у Мэтта Гронинга до сих пор травма по поводу того, что ему не дали закончить нормально Футураму. Скомканно очень получалось у него. К чему я это говорил? Все. А, к тому, как показывают, да, фэнтези-мир. Ведь это же у нас сатира, это пародия на фэнтези. И, в принципе, вообще во всех вот фэнтези-сериалах, книгах и так далее, очень любят как-то скомканно показать какую-нибудь часть мира. Древний Египет, да, например, вот этот вот, забыл, как называется, вот эта страна, Мару, да? Страна, из которой, типа, на самом деле, наша главная героиня. Стимпанк мир, который... Стимпанк — часть мира неожиданная, которая супер-мега-прогрессивная. Причем не просто стимпанк средневековый, да, стимпанк уже викторианская эпоха. То есть уже многозарядные револьверы. У них существуют быстроездящие машины, электрический ток, радиопередачи и так далее. И это вот тоже как бы так мельком показать. Типа, оно где-то есть, да, но мы все равно находимся с вами вот в фэнтези-облаке. Там. То есть как будто DLC-шки, знаешь, купила там с... образами персонажа. Кстати, мне интересно, будет какая-то компьютерная игра по мотивам или нет? Было бы здорово. Потому что супруга моя смотрела, она говорит, мне кажется, что они настолько долго все показывают и тянут туда-сюда, потому что у них, у авторов, в задумке рано или поздно сделать компьютерную игру по мотивам. Disenchantment. MMORPG было бы очень классно.
Ну, кстати, мне кажется, да, было бы удачно, и сюжеты можно такие весьма интересные продумать. И персонажи классные, я думаю, каждая девочка захочет поиграть. Как раз-таки вот каждая девочка захочет поиграть, потому что здесь такая вот прям главный персонаж, ну, своеобразная девушка. Я даже не знаю, как ее правильно описать.
Мэтт Гронинг сам... назвал сериал женской точки зрения, и львиная доля сериала крутится вокруг 19-летней принцессы Бин, которая является, мне кажется, что это сатира над белой вот этой вот элитарной молодежью в США. Ну, как, знаете, есть такая фраза «проблема богатых белых». Вот она как бы все время вот в этом варится. Насколько... Гасталья, ты считаешь? Главное, чтобы тебе не прицепилось это имя. Насколько этот образ вот этой богатой белой девочки из элитной семьи, вокруг которой все плохо, но она постоянно зациклена на самой себе, насколько это близко российскому обществу?
Мне кажется, что здесь у нас, насколько я вот вижу среди своих друзей, что ли, ее какие-то личные проблемы воспринимаются достаточно близко.
Ну, у нее, кстати, и фамилия такая, на самом деле, славянская, если задуматься. Сейчас, как у нее, я записался.
У нее есть фамилия?
Да, она принцесса Тиабини. Сейчас, Мариабини Дела Рашамби Дранкович, в оригинале Гранковиц. То есть она как бы с намеком на то, что это такая наполовину Шотландия, наполовину Польша. То есть, вот что-то... Ну, на Ведьмака, естественно, что же сатира была. То есть вообще, в принципе, вот весь сом там последних 20 лет популярных каких-то сеттингов, Ведьмак, вообще ДНД, да, нескольких редакций. Что у нас там?
Игра престолов.
Игра престолов, да, конечно же.
Там прекрасно.
Оно все запихнули.
Да-да-да. На которую все напарываются постоянно. А вот на все это, как бы, в любом случае пародия, поэтому как бы мир, он вот весь, вся эта Дримландия, она же как бы растянута в эпохе и пространстве на много-много-много различных сеттингов, столетий там различных и так далее, то есть у нас от откровенного каких-то вот прям совсем варварских замашек, а, хотя они вполне конкретно говорят, что у них 13 век, типа, в этом сеттинге. А у тебя появилось желание кого-нибудь косплеить? У тебя же достаточно богатая история этого
хобби. Думала делать Бин, когда вышли первые 10 серий, но потом нашла кучу более интересных и сложных персонажей, такая, нет, как-нибудь в другой жизни. А потом Бин нашла вот это вот кигуруми-чертика, и я такая, это образ, который я хочу сделать.
Кстати, вот во второй половине первого сезона Disenchantment появляется очень такой важный фрагмент сюжета, и на самом деле любимая фишка Мэтта Гронинга — это вот демонстрация потустороннего мира, какого-то вот космогонии, эсхатологии того, что у нас происходит, как выглядит жизнь после смерти. И, ну, вообще Мэтт Гронинг очень любит явно образ Бога, И ад, это тоже у него такая любимая тема для шуточек, потому что в «Симпсонах» ад вот вообще постоянно появляется в том или ином виде. Бог — это один из любимых персонажей, который используется. Единственный, кстати, персонаж «Симпсонов», у которого 5 пальцев на руках и ногах. Что интересно. Никогда не показывается его лицо. Это тоже такой вот важный момент. И потом в «Футураме» появляется робо-ад. Но так как «Футурама» она такая вот прям научно-научно направленная, там как бы, соответственно, вся загробная жизнь, она как бы идет в сторону. Это сериал для атеистов, для научных атеистов. И в «Дизенчантмент» мы возвращаемся к тематике религии. Уже у нас показывается, как существующие в реальности рай и ад, причем такие классические, вот прям западноевропейские рай и ад. Рай, где все на облаках в вечном блаженстве летают, расслабляются, сидит на престоле Господь Бог и прощает вообще все, сколько его эльфа не пытался его раздражать своим поведением. И прям классический ад, где все находятся в постоянных муках.
Ну, хочу сказать, что мне даже стало как-то грустно от того, насколько все стандартно как-то, и вот прям я ожидала чего-то как-то более эксцентричного.
Вот я, кстати, хотел спросить, насколько тебе кажется, ты же у нас, в принципе, с фэнтези-сеттингами достаточно...
Да.
Ну, это твоя одна из любимых тем. Угу. Насколько тебе кажется, что западные вот эти представления о рае и аде, загробной жизни, они у нас подходят... фэнтези. Потому что я помню, что Толкин, например, несмотря на свое глубокое христианское мировоззрение, он как раз старался вот избегать в рамках рассуждений по поводу Средиземья, вот рая,
ада. Ну, он полностью, в принципе, отошел от классического западного понимания, вот как бы Всевышнего.
Он придумывал сказку, да, в которой как бы как в выдумке этого все не должно было находиться. А вот потом последующие авторы как-то все время любили вот эту тему. Меня, честно говоря, всегда раздражает, когда в РПГшках, в ДНДшках появляются отдельные расы демонов, которые почему-то постоянно у нас находятся в мире. Потом, кстати, со временем, например, в ДНД стали это исправлять, и демонов уже перестали называть демонами, а стали называть как-то иначе, там другие расы у них появились. Но насколько тебе, вот, как человеку, который любит фэнтези, нормально воспринимать вот эту вот классическую структуру рая и ада в сеттингах? Особенно в такой сатире, как «Дизенчантмент».
Ну, в принципе, у меня не было к этому какого-то отторжения по той простой причине, что это воспринимается не как прям отдельно фэнтезийный сеттинг, а как один из сеттингов, в основе которого лежит средневековая история. И, ну, средневековье, в принципе, это очень религиозный период, и поэтому, в принципе, такая трактовка, она воспринимается вполне органично. Мне больше нравится, когда туда добавляют что-то своего, как, ну, тот же Skyrim, он тоже весь такой на средневековом сеттинге. Но они переосмысляют богов, превращая их в Даэдра и делая их как бы более многогранными, что ли. Здесь мне, наверное, чуть-чуть этого не хватило, но поскольку это было все такое сатирическое, наверное...
Кстати,
мне было просто очень интересно.
Есть очень крутая ирония вообще в сюжете самом, то, что все народы, они поклоняются каким-то своим богам, там, духам и так далее. То есть, например, даже Dreamland, у них какой-то культ паучихи, богини-паучихи, паучихи-матери. То есть, что-то
да,
там
у них только зарождается религия как таковая.
Верховная друидесса. Но при этом, когда происходит как бы после смерти, у них такой христианский рай, христианский ад как раз. То есть все народы к чему-то поклоняются, но все не правы при этом, оказывается, потому что после смерти вполне определенные последствия.
Но мне кажется, тут как раз они весьма себе конкретно делали отсылку к «Игре престолов», потому что, в принципе, в «Игре престолов» тоже непонятно где, какая, зачем магия и почему как бы оно все работает. Вот в «Разочарованных» приблизительно та же самая ситуация. Вообще непонятно, откуда магия берется, есть ли это магия на самом деле.
Она типа есть, но типа есть как... наука, и типа вроде как наука как наш.
И почему-то женщина
типа магии можно верить
у нас
или не верить.
Как у нас в русском переводе, это такая шутка про стайенс. Бин неправильно называет постоянно науку. Как-то натука.
Навука.
А, что, как ты думаешь, нам вообще ждать от следующего сезона? То есть куда пойдет развитие?
Нет, давай, что бы хотела увидеть ты?
Да.
Сюжет. Я хочу сюжет. Я хочу, чтобы все эти... Ну, типа... Дядя и тетя Бин не были показаны мертвыми.
Они вроде не мертвые, наверное.
Ну, они вроде
её же
как
мама
сильно
не
пострадали
мертвая?
Вот этих вот завалах, которые в подвал библиотеки.
Да.
И там как бы открытый такой вопрос, живы они или нет, остались ли они живы после этого взрыва, как ее мама, или как бы нет. И очень интересно было бы посмотреть, если их все-таки вернут, если все-таки появится вот этот вот сюжет, на который нам дали завязку, вот эта вот интрига с короной, которая не была раскрыта, вот это вот предназначение Бин, очень интересно было бы все-таки посмотреть, к чему же все-таки вела эта ниточка, потому что будет обидно, если она так и заглохнет на первых двух сериях.
Тогда ты будешь разочарован, и у тебя будет эффект разочарования, как называется сериал. Это для этого и нужно. Не, ну просто, а насколько нужен реально сюжет в рамках повести, ну, как бы и так сатирического сеттинга фэнтези мира. Ну, тебя... Вспомним «Симпсонов», да? «Симпсоны» были сатиры и пародии над американской семьей и бесконечным на западном телевидении воспевании ценностей семей. Это все было перемолото Гроунингом и командой и превращено как раз в то, что нет, настоящая семья, она американская, она не выглядит так, она не может быть просто так счастливой, она все равно переходит через какие-то беды. В «Футураме» потом был показан неспокойный космос, да, точнее, ну, космос тот, к которому мы привыкли, да, там бесконечные космические сражения, наоборот, был показан как что-то скучное, нудное и так далее, существующее по законам, в рамках которого происходит какая-то комедия бытовая, все та же. Ну и то же самое у нас как происходит в фэнтези-сеттинге. Вообще, конечно, Мэтт Гронинг по всему прошел. Вот человек повезло, который проработал сразу в трех мирах и в нашей действительности, и в будущем, и в прошлом.
Ну, просто, опять же, там тема, которая вот заявляется в сериале, и там, если мы говорим, что это сатира над фэнтези, ну сколько можно крутиться вокруг этой сатиры?
Да, мне кажется, бесконечно. Но у нас не проработана еще большая часть тех смешных моментов, которые существуют. У нас не все расы затронуты даже, в том числе, кстати говоря.
Даже те, которые они планируют, все же началось с блокнота с зарисовками всяких потусторонних существ.
Вот, кстати, расскажи, пожалуйста, про это. Что ты знаешь по поводу предыстории разочарования? Потому что я как-то пошерстил статьи, и я понял, что, в общем-то, в принципе, это никогда не афишируется, и больших таких историй нет. Знаешь, когда обычно в Гугле вбиваешь, там, типа, интересные факты, там,
ну, вот я вбила в Гугле, да, и мне пришлось пролистать довольно много статей, потому что все они очень поверхностные, там такой краткий пересказик первой половины первого сезона, а дальше будет что-нибудь интересное. Я такая, окей, но на одном из сайтов я все-таки наткнулась на информацию о том, что изначальная задумка появилась потому, что у Мэтта был блокнот, в котором он постоянно зарисовывал всяких существ.
То есть
вот
именно
этих
странных
вот
существ.
Эльфов, демонов, которых он изображает, и в какой-то момент он просто понял, что с этим надо что-то делать.
Угу. То есть это не Netflix у него заказал,
да,
это он пришел.
И у него появилась идея, что это крутая тема, сделать какой-то вот такой сеттинг, где он сможет всех этих персонажей фэнтезийных раскрыть, потому что как-то в других сериалах они еще не появлялись.
Я сейчас понял, насколько забавно они вообще друг с другом выглядят, да? Мартин, который «Игра престолов», правильно, да, я фамилию назвал, я просто не фанат «Игры престолов», не помню, как автора зовут. Он, который, да, старичок такой толстенький в очках, который придумывает серьезную там dark fantasy, «Игра престолов», и Мэтт Гроунинг, который по жизни сатирикс от самого начала своих, человек, который всю жизнь там чуть ли не жил в Голливуде и ненавидел его, и тоже толстячок в очках с бородкой. И они тоже свой сюжет идут никуда. Постоянно. Ну, собственно говоря, Бинт — это явно пародия на... Как ее зовут? Мать драконов-то?
Дейнерис.
Ну да. Ну, потому что...
Не смотри на меня, я не смотрела.
Я не смотрела «Игру престолов», хорошо.
Я не смотрела «Игру престолов».
Мы люди, которые не смотрят «Игру престолов». А, ну... У нас есть какие-то комментарии, кстати говоря?
К сожалению, пока нет комментариев. Друзья, пишите, задавайте вопросы, возможно, даже очень странные. Но на самом деле, я, возможно, даже понимаю людей, потому что, ну, все-таки сериал, во-первых, не очень популярный на нашем пространстве.
Знаешь, с этим связана очень странная проблема, потому что когда только-только вот вышел «Дизенчантмент», он был заявлен уже у нас там за 3 месяца до премьеры своей. Я его очень сильно ждал. А, даже не 3 месяца, мне кажется, даже полгода. Ну, то есть достаточно длительный срок был, да, заявление там о том, что когда появится. Я помню, Мэтт Гроунинг там на Reddit выложил 3 постера, на следующий день сказали, когда выйдет. Все его очень сильно ждали. Как только он вышел, на следующий день, а то ли не в следующие просто часы, от российских влогеров появился, вот те, которые занимаются обзорами анимации, не буду сейчас называть поименно, потому что я их особо не смотрю, особенно после тех событий как раз. У них чуть ли не у каждого, и, наверное, вот у 9 из 10, как про стоматологов, которые рекомендуют щетки зубные и жвачку, вот 9 из 10, они прям поносили разочарование, то есть прям их дико что-то взбесило, они на что-то наезжали, а потом я понял то, что они, во-первых, как-то бесконечно по кальке все одно и то же повторяют, мусолят одни и те же темы, и мне показалось это очень странным, и мне вообще показалось то, что они не смотрели даже сериал. Ну, у нас на кухне был разговор по поводу того, что сериалу нужно дать первые там, 2-3 эпизода, чтобы раскачаться, потом ты начинаешь втягиваться.
Ну, вообще, у меня как бы есть подозрение, что, ну, будем честны, там Футурама и Симпсоны не шибко прям очень сильно заходят русскому человеку.
Я бы тоже.
Ну вот, именно большим массам. И тут, мне кажется, как бы, ну, первая серия вообще не вписалась в мировоззрение.
У нас, как всегда, есть проблема перевода. Страшная проблема перевода, кошмарная проблема. Почему-то люди, которые работают с субтитрами, трудятся, реально зная английский язык, люди, которые занимаются дубляжом, почему-то как будто английский язык не знают. Я не понимаю, почему на Netflix, кстати, работают разные подразделения над субтитрами.
Что самое интересное, да, забавно, то есть люди делают два раза одну и ту же работу.
Да. И вот, когда смотришь субтитры, они смешные, они хорошо, ну, как бы ложатся по смыслу.
Там даже игра слов чаще всего сохраняется.
Да, они стараются вот сохранить это все. А, ну, да, у них нету проблемы попадания в губы, да, например, персонажей. Но на самом деле в дубляже тоже таких проблем нет. Ну, произнесешь ты немножечко с запасом фразу или немножечко пораньше закончишь, зритель это простит. Но нельзя при этом искажать смысл. Я просто до сих пор помню, какие у нас страшные проблемы были с переводом «Симпсонов». Ну, это вот прям у меня до сих пор вот с детства у меня это боль,
травма,
которую я ощущаю. Да. Потому что был эпизод, когда в... Сейчас возвращаемся к «Симпсонам», дорогие зрители. Кто смотрел «Симпсонов», поставьте лайк, репост. Там был эпизод, когда Барт начинает про Гомера рисовать флеш-мультик. «Папа Зол» называется, по-моему. «Angry Dad» как-то так. Я сейчас понял, что это пародия, кстати, на арнольдовский «Angry Kid». Неважно. Короче, он делает про него флеш-мультики, где они становятся очень популярными, и параллельно вместе с этим появляется у продавца комиксов, пусть помните, такой толстый-толстый персонаж в магазинчике комиксов, который все время иронизирует по поводу всего и с сарказмом разговаривает по поводу вообще всего мира. У него в магазине вдруг неожиданно появляется Стэн Ли. И сначала продавец комиксов перед ним преклоняется, перед стариком, а потом Стэн Ли начинает все время себя странно вести, и, представляете, начинает доставать продавца комиксов. Есть момент, когда Гомер обливает зеленью, он разрывает на себе одежду, то есть то ли зеленка полила, то ли еще что-то, и он говорит, типа, I'm Hulk, Hulk зол, Hulk бить. А, нет, он говорит, Гомер зол, Гомер бить. Он начинает бить просто по окружающей среде, и там два персонажа говорят, смотрите, это же Халк. В этот момент выходит Стэн Ли и говорит, нет, это я Халк, и пытается превратиться в Халка, у него ничего не получается. У нас переводчики перевели это, я замечу, что это был РЕН-ТВ, РЕН-ТВ, по которому шел Халк и шел Марвел, вообще мультсериалы и так далее, они перевели это как «смотрите Кинг-Конг», и выходит Стэн Ли и говорит, нет, это я Кинг-Конг. И у меня стул, по-моему, загорелся просто подо мной в этот момент. Табурет просто воспылал. Потому что я говорю, как можно было допустить такую зверскую ошибку? И Футураму потом, когда смотришь, там очень много шуток, они построены на различных научных теориях. В принципе, авторы Футурамы, если вот прям препарировать Футураму, каждый эпизод разрезать на части, пытаться обратить внимание на окружение, на какие-то маленькие там детали, сеттинга всего, как это называется, на экспозицию все посмотреть внимательно, под микроскопом, там очень много тонкого научного юмора, в том числе...
Мальчишки такое любят.
Ну, это вот прям надо копаться и копаться, прям огромное количество пасхалок, очень классных. И вот в «Дизенчантмент» то же самое, огромное количество игры слов, огромное количество пародий и сатиры. И когда я в дубляже попытался посмотреть, причем в официальном нетфликсском дубляже, я понял, что мне вообще ничего не заходит. Мне совершенно неинтересно смотреть.
Я даже не стала пытаться.
Это ужасно. Там Уна, которая вот эта вот королева, вторая жена короля Зога, которая разговаривает со специфическим акцентом неким, она у нас никак с акцентом не говорит. То есть у нее что-то там актриса озвучки попыталась придать в звучание, но это отсутствует. Это противно. Ну, то есть просто обидно, почему этого нет.
Ну, там и список актеров озвучки оригинальные, он такой...
Да, там серьезные ребята.
Там заслуженные комики, там реально очень крутые актеры, и неудивительно, что они прям так хорошо это все делают, что прям голоса персонажей сливаются с образами.
Я вот считаю, что на русский язык, так, кстати, бывает. Люцик, например, да, который демон, его в оригинале озвучивает какой-то очень крутой комедиант, и, в принципе, манера речи Люцика, она потрясающая, ну, то есть вот его тембр голоса, он обалденный. Мне до сих пор обидно, что Netflix не пригласили Руслана Габидуллина, который «Кубик в кубе», который наш вот этот вот голос агента Арчера, вообще огромное количество сериалов человек перевел, да, ТО-420, все мультики его голосом озвучены. Вот он бы под Люцика подошел хорошо. У нас почему-то на Netflix озвучивает, я не знаю, к сожалению, актер этого озвучки, озвучивает никак. То есть просто он, вот, он просто
хорошо
разговаривает.
Что я не открывала.
Да, но... меня, вот это прям разочарование.
Я хочу, чтобы мы сейчас немножко... Я хочу, чтобы мы немножко перешли от темы наших разочарований, проблемы перевода и вообще проблемы восприятия данного мультфильма непосредственно к персонажам, раз мы уже затронули Люцика. Угу. Вот, как тебе?
Ну, для меня это самый интересный персонаж. Во-первых, да, и актер озвучки сделал свою работу хорошо, и, в принципе, его образ очень интересный. И он самый стабильный из всех персонажей, потому что за ним вот закреплен какой-то характер, и он его двигает. В отличие от остальных персонажей, которые то переключаются, то меняются, и это как-то никак психологически не подкреплено. Но Люцик все время остается реально интересным пакостником. И даже есть какой-то момент диалектики, когда он то помогает, то не помогает, и непонятно, он хороший или плохой. И это заставляет чувствовать к нему какой-то интерес.
Ну, мне кажется, у этого персонажа просто есть, опять же, вот что-что, у него есть сюжет личности, последовательное вот развитие, да, то есть изначально он такой у нас демон, злой, ужасный, пришел там пакостить, и со временем он втягивается в эту дружбу, и потом даже вот жертвует своими демоническими силами, чтобы вытащить своих друзей из ада. Ну, и вот как бы в нем вот хотя бы, ну, да, он такой же засранец, такой же подлец, но при этом как бы что-то светлое в его душе появилось.
Потому что сначала оказывается, что он физически не такой уж демон, как остальные.
Ну,
оказывается, что он морально тоже, в общем, не такой уж и демон. Но хотя вот все его диалоги с дьяволом, они смешные.
Да.
Когда он постоянно обманывает дьявола, ну, это да, это потрясающий персонаж. Троица, Эльфо, Бин, Люцик, это на самом деле, ну, понятное дело, что это футурамовский Фрай, Лила и Бендер, но немножко переработанные. То есть они уведены вообще в максимум. То есть Бин — это прям максимально то, что называется БДС, то есть она там готова кому угодно надрать пятую точку, но при этом ей добавили алкоголизм, иначе бы она была один в один Туранга Лила. А, кстати, да, получается, что это Лила, которая... Лила же у нас в Футураме, она сирота, которая выросла в жестких условиях инопланетного приюта. А здесь у нас, наоборот, богатая белая девочка, но она тоже с таким же бойцовским характером абсолютно. Эльф — это доведенный до абсурда Фрай, то есть некто из другого мира, который максимально наивен, но потом становится очень жестким, в отличие, кстати говоря, от Фрая, который, в общем-то, особо не изменился.
Ты жестким, то нет, но
ну,
он
да, да.
так скачет, и вроде как-то он в сюжете такой, ух, сейчас я забью целую толпу орков, а потом он снова бесполезный и жалкий.
Таким ты меня сделала, Бин, теперь я такой, меня тяжело удивить. А Люцик — это доведенный до максимума, соответственно, Бендер. Мне, кстати, очень понравилось, когда они находятся в стимпанк-мире, вот этот город Стимленд, да, по-моему, называется?
Стимленд.
Да. А, какие простые названия. Дримленд, Стимленд, Мару. Когда в Стимленде находится, она говорит, что мне нужно на проспект Фарнсворта, то есть профессора Фарнсворта из Футурамы как раз. Отличная работа с пасхалками, я считаю. То есть, ну вот, если кто-то не знает, если кто-то смотрел первые 10 эпизодов из наших зрителей, то как раз в последнем, по-моему, эпизоде, последних 10 по десятом эпизоде, получается, первая половина первого сезона, когда Люцик начинает смотреть в хрустальный шар воспоминаний, на одну долю секунды появляется как раз машина времени из Футурамы, где стоят профессор Фарнсворт, Фрай и Бендер вместе. Ну и также, в принципе, отсылок к Футураме огромное количество. Ну, я говорю, у Гроунга, видимо, какая-то вот осталась травма психическая просто по поводу Футурамы, что ему не дали нормально ее закончить. Какой у тебя топ-5, вот, помимо основной троицы, топ-5 персонажей разочарования?
Блин, это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. В принципе, с раскрытием персонажа мне стало довольно интересно Уна.
К сожалению, исчезла, к сожалению.
Они ее раскрыли и закончили.
Ну, они, по крайней мере, закончили ее интересно. У нее появилось какое-то такое перспективное развитие. Возможно, она еще вернется помогать со своей пиратской командой, как бы этого никто не отменял.
Я на самом деле каждый раз, когда они показывали море, думаю, такая, вот сейчас она вернется, сейчас она что-то сделает. И нет.
Ну, ты сопереживаешь Дерку, я так понимаю, вообще, в принципе.
Ну да, его жалко. Мальчишка такой несчастный, нелепый такой какой-то он. Кривой, косой.
Хорошо, королева Уна у тебя оказалась на первом месте. сейчас в воспоминаниях, по крайней мере, сайт персонажей.
Это, конечно, будет странно, но на второе место я бы поставила палача.
Да, да, палач прям максимально.
Потому что у него прям все самые сочные шутки достались ему.
Мне, кстати, вообще кажется, что авторы, они слушали Короля и Шута, на самом деле. Потому что там как-то слишком много чего-то общего в этом юморе, который там происходит. Да, палач, ну и вся семья, наверное, его.
Да. Вот этот вот сияющий рыцарь с одним глазом, который к Бин клеится.
Капитан Стражи, да.
Капитан Стражи, он очень хорош. Потом Зог.
Я потерял два набора хороших доспехов.
Зог. Зога сложно недооценить.
Которую как раз озвучивает Джон Димаджио, который озвучивает Бендера в Футураме.
Ну и Вилли
И Джон Димаджио озвучивает Джейка во времени приключений, кстати, что важно. Человек вот с феноменальным голосом, который огромное количество на себя странных образов примерил. И...
Вот эти два маленьких чувачочка.
Финн и Фам, как тогда.
Да-да-да.
Которые Фам, маленькие такое. Слуги.
Да-да-да, у которых специальные дверки во всем дворце, и они каждый раз как-то странно появляются, делают какую-то мелкую вещь и странно исчезают. Уходят туда же тык-тык-тык-тык-тык.
Два раза, которые вот мне запомнились. Первый раз, как они плывут в море и смеются. А второй раз...
Я слышу самую маленькую в мире укулеле.
А второй раз, когда они приносят сосиски, чтобы король заболел гангреной, да, или что?
Нет, у него это подагра.
Подагра, да.
Болезнь королей.
И оба раза они какие-то такие безумно странные.
Да они с самого начала странные. Когда он открывает кроватку, они лежат в одной кровати. То есть это единая суть какая-то странная, которая бродит. А вообще, кстати говоря, очень много в разочаровании отсылок к комиксу Гроинга, который вот его был первой большой работой «Жизнь в аду». Потому что, например, демон, бес, да, Люцик, он практически повторяет образ, точнее, рисовку людей из вот «Жизнь в аду». «Жизнь в аду» — это была сборник с таких карикатурных маленьких сюжетиков про жизнь, если не ошибаюсь, в Лос-Анджелесе. У Мэтта достаточно были такие странные жизнь в начале карьеры его. Кстати говоря, во многом восхищает это, потому что он пробивался прям зубами и когтями через «Жизнь в аду», видимо, в Лос-Анджелесе. И он чуть ли не комиксы свои печатал на свои собственные деньги и просто выкладывал их в магазине комиксов, чтобы их хоть кто-то взял. В интернете сейчас можно свободно почитать это все. И там тоже есть два персонажа. Нельзя нам это, к сожалению, специфику этих персонажей оговаривать на Гигзоне, на Теос Медиа. Но, по сути, вот эти два лилипута, они абсолютно полностью повторяют вот двух близнецов, типа... из комиксов «Жизнь в аду». То есть, ну, мне кажется, что Громов понимает, потому что, на самом деле, после разочарования, скорее всего, у него вообще никаких новых произведений не будет. Он Симпсонами же он не занимается уже давно. И он понимает, что разочарование, скорее всего, это его прям, как это называется, труд всей жизни. Ну, то есть последнее вообще, финальное, что он реально серьезно сделал.
Ну да, и он пытается прям все запихнуть туда максимально. Вот всех персонажей, которые когда-либо появлялись у него просто в голове, вот он такой, да, вот сюда вот все скину.
Ты вот говоришь, как будет. То, что в первом, в начале сам дядя и тетя Бин, вот эти вот странные, чудаковатые, живущие в древнеегипетском сеттинге родственники, они как ружье на стене, мне кажется, что вообще разочарование по количеству ружей на стене, которые висят вот...
Никогда не выстрелят.
А мне кажется, когда-то выстрелят. Со временем, ну вот...
Это просто откроется оружейник, все эти ружья начнут смотреть.
Выстрелят разом. В последнем эпизоде за 20 минут мы раскроем все сюжетные завязки.
Гронинг просто понял, как это работает, видимо. Потому что он понял, что в «Симпсонах» это не работает, потому что он не дал первичные завязки какие-то, как сюжет должен развиваться. Ну, там со временем появился сайдшоу Боб, да, который вроде как там от сезона к сезону должен был как-то эволюционировать. И вроде вообще, в принципе, как-то мир развивался. Но потом все это превратили в бесконечный ситком, как называется, вертикальный, да? Или горизонтальный, не помню, как это точно называется. Когда все одно и то же, и герои никогда не будут расти и взрослеть и так далее. В «Футураме» он сделал несколько засечек сразу на сюжет, как это все должно закончиться. А потом, по сути, все это запихнул просто, скомкал в несколько полнометражек, чтобы понимать то, что, скорее всего, у него больше ничего не закажут. И в последний эпизод. Вот мне кажется, что он с «Disney Chatman» понимает то, что у него два сезона. Ему нужно сделать первые 10 эпизодов так, чтобы было интересненько. Потом 20 серий будут туда-сюда, что-то там у нас появилось. А потом в последние 10 серий бабах! И такой супер-пупер-мега-ультра-сюжет. Ну, то же самое происходит, кстати, вот с авторами «Коня Буджек». Ну, просто они, это издевательство над продюсерами каналов. Они заказали сериал, и ты знаешь, что, что у тебя точно будет 10 эпизодов. Соответственно, тебе нужно, чтобы интересными были первый эпизод, последний эпизод. Все, все, что в середине, это уже не важно. Потому что люди потом будут смотреть и будут писать на форумах, что там такая концовка. И люди такие: а я не смотрел, мне стало скучно на втором эпизоде. Так, да ладно, просто пережить 8 эпизодов. Все будет хорошо. Просто потратить сколько, 4 часа своего времени. Есть ли у нас комментарии от зрителей?
Нет, к сожалению. Но с нами здороваются, нас слушают.
Это очень хорошо. Я просто увидел, что у нас там кто-то написал «Верните Футураму».
Да, у меня, к сожалению, не высветилось.
Наташ, ты гостали. Сегодня ты у нас. Ты смотрел «Футураму» целиком.
Да.
Насколько ты согласна вот с сюжетом «Футурамы», как он заканчивается? Потому что, ну, Фрай и Лила, они в результате как-то так получилось, что они все-таки вместе. Но при этом, как бы, весь сеттинг «Футурамы», он, по сути, не закончился ничем логичным. Хотела бы ты продолжение «Футурамы» именно?
Ну, это было долго и очень-очень нудно. И я смотрела его из-под палки, так что нет, спасибо. Нет, не хотела бы. На самом деле, для меня, когда история заканчивается тем, что неудачник добивается девушку, которую он добивался сколько? Сколько сезонов?
В 10, что ли, 8?
Ну, в общем, очень и очень долго. Я, наконец, вздыхаю и говорю... Слава богу, давайте закончим на этом. Достаточно, потому что если это продлевается, снова происходит какая-то ерунда, неудачник все портит, и все начинается с самого начала. И ты думаешь, ну мы же это уже видели, может, не надо.
Кстати, мне кажется, поэтому и эльф Кабина охладел в результате, вот в разочаровании.
Ну, мне кажется, что это ненадолго.
Мне тоже почему-то кажется, что они вернутся к этому.
Мне кажется, они будут возвращаться туда-сюда. Но они ввели уже вот Люцик и эльфа, да, это то, что называется сейчас модное слово в сюжетах бромэнс. То есть, когда два друга, и вот типа между ними такие странные отношения, которые можно было бы назвать семейными. Но это, естественно, не семейные, потому что они оба как бы нормальные ребята. Вот. Но они типа настолько вот друзья, что за ними интересно наблюдать с точки зрения развития именно вот сюжета между двумя братанами. Как у них типа все будет развиваться. Вот Люцик и эльф сейчас, мне кажется, вот это будет посвящено полностью. А и Бин, скорее всего, к концу сезонов она так и останется одна-одинешенька. Ну, потому что это просто никак не будет влиять на сюжет, потому что а кому это надо? Она 19-летняя алкоголичка с депрессией, с непонятными какими-то там перипетиями семейными и так далее, зацикленная, в общем-то, по большому счету на самой себе, у которой есть ощущение там справедливости и так далее, особенно после того, как она знает, что есть рай и ад, 100% уже не может быть в этом сомнении. Она... К чему я вел-то эту мысль-то, собственно говоря? Она у нас есть, и она должна вот такой остаться, замереть вот в этом возрасте.
Ну, мне вот на самом деле жалко, что они так закинули во второй части, во второй половине первого сезона тему с дружбой, потому что, в принципе, все это крутилось вокруг дружбы, вот как бы немножко странных вот этих трех человечков. Вот, а по итогу во второй части, ну, что мы видим? Эльф и Люцик сами себе тусят, у них как бы все классно.
Своя хата уже даже, да.
Да-да-да-да-да.
Ну, так себе классно.
Ну... Ну, отдельно. Вот. Ну, отдельно. И Бин у нас остается тоже как бы отдельно. Я на самом деле ожидала, что вот этот момент, когда ей начинает сниться ее мама, и она, мне кажется, слегка в этот момент, когда сходит с ума, у нее прям совсем теряется понимание того, в каком формате, в какой вселенной, в каком мире она живет. Вот, я думала, ну вот сейчас вот придут ее друзья и порешают. Нет. Она по итогу идет в какую-то кафешку, где ей говорят, можно не бухать.
К битникам, да.
Можно пить кофе. Да. И по итогу ей помогают совершенно левые люди. Вот у меня остается вопрос. Ну, все-таки будем говорить, что такие мультсериалы это не про ценности какие-то, но все-таки у нас была вот ценность дружбы, да, вот.
Сколько раз мы уже, кстати, за последние эфиры Гигзоны возвращаемся к тому, что на Западе вообще успешные шоу это те, которые строятся на семейных ценностях. И Бин, она все равно с королем Зогом мирится.
Ну вот она отходит от вот этой темы дружбы, и она возвращается к отцу по факту.
Да, да, да. Ну, а, кстати, а как еще должно быть? Проблема
богатых белых. Ну, она выбирает,
в
принципе, да, и маму свою для места эльфа, чтобы вернуть
да.
к жизни.
Ну, это потому что ее, да, психическая травма, которую она всегда пытается вылечить, вот эту вот несовершенную свою семью. Это, кстати, неожиданный момент, вот во вторых 10 эпизодах, когда король Зок так неожиданно ей говорит: ты знаешь, у нас не просто так страна называется Дремляндия, здесь сны, это гораздо больше, чем просто сны. Ты такой: здравствуйте. А где раньше это сказать никто не хотел? Ладно.
Но они придумали.
Тебе не кажется, кстати, что очень много... очень близкий сюжет к... Я даже не знаю, как сказать. Есть какая-то вот атмосфера сюжета, которая очень близка Макса Фрая. Я знаю, то, что очень большая любительница Макса Фрая, в принципе, творчества. Я просто когда смотрел, мне все время казалось, что какие-то вот маленькие черты, знаешь, вот когда смотришь на двух людей, они вроде не похожи, mm-hmm. а в то же время ты видишь между ними что-то вот такое странно скользящее вообще, какая-то общая аура вот у них. И вот точно так же я смотрел «Разочарование», и мне казалось, что я все время вижу что-то похожее на Макса Фрая. Если кто-то не читал книги Макса Фрая, хотел сказать, не смотрел фильм. Если кто-то не читал книги Макса Фрая, то, кстати, рекомендую. Я не люблю Макса Фрая ужасно, но, тем не менее, прочел практически все книги из основного. «Сонно». Наташа у нас вообще очень любит Макса Фрая. Есть ли что-то общее, как ты считаешь?
Я такого не почувствовала. Но какая-то общая вот такая атмосферность и вот эти вот расплывчатые описания, которые у Фрая... текстовые, а здесь просто вот эти вот виды, которые занимают mm-hmm. кучу хронометража. Может быть, какая-то такая размазанность по общей атмосфере вместо какой-то конкретики, она есть. Ну и история неудачника, который типа в самом центре, но...
Ну это вообще классика.
Это классика, и да, это объединяет с Фраем, но мне кажется, что не настолько. Единственная отсылка, которая вот для меня была прям... ощущение, что было прям слизано, это была Дипония. Есть такой старый point-and-click квест, и когда она оказалась в стимпанке, у меня было ощущение, что они просто взяли оттуда все фоны и наклеили их, и я такая...
Ну, кстати...
Что происходит, когда этот мультик стал point-and-click квестом?
Почему бы и нет, на самом деле? На компьютерные игры, естественно, что, ну, как мне кажется, «Разочарование» тоже имеет огромное количество пародий, потому что, ну, компьютерные игры, давайте будем честны, это сейчас самая богатая, как это называется, сфера развлечений, потому что 70% бюджета всего интертеймента — это у нас компьютерные игры, и неудивительно будет, опять же говорю, если «Разочарование» перейдет у нас в компьютерную реальность какую-то. Надеюсь, не MMORPG.
Было бы классно, если бы это был point-and-click quest. Мне кажется, это было бы так топово.
Ты знаешь, то же самое пытались сделать в свое время с «Плоским миром», например, у Терри Пратчетта сделать uh-huh. несколько point-and-кликов по нему, и это тогда не очень зашло.
Зато с «Риком и Морти» сработало.
А «Рик и Морти» есть point-and-click, да?
Да,
я
он
просто,
хорош.
Я просто, к сожалению, не в курсе. Я только про настольную
да,
игру
по
знаю.
«Рику и Морти» есть point-and-click квест, и он очень и очень неплох.
Вообще... «Разочарование», мне кажется, стоит реально на одной полке вот с топовыми мультсериалами современности. То есть это и «Рик и Морти». Вообще сейчас взрослая мультипликация. Какие мы можем вспомнить вообще труды «Рик и Морти», которые по ошибке почему-то у нас в стране думали, что для детей, не знаю почему. Ну, у нас вообще проблема, в принципе, аудитории.
С позиционированием мультфильмов да у нас не... проблема даже некая.
Восприятием. Потому что позиционирование, это у нас как раз стоят маркировки 16+, 12+, 18+, а родители вот почему-то, я не знаю, откуда это взялось.
Ну, потому что если мы видим что-то нарисованное, и при этом еще немножко так странно нарисовано, но это же для детей.
Ну
кто в здравом уме из взрослых будет смотреть мультики? Ну, это не мое мнение, если что.
Убивает такое ощущение, потому что вообще анимация — это, пожалуй, одно из самых благородных uh-huh. искусств. Потому что заставлять двигаться нарисованное... В принципе, рисованный образ с нами, с человечеством, находится с древнейших времен. И очень странно то, что... хотя, на самом деле, ну а чего странного, да? У нас гораздо приятнее посмотреть на живых актеров, которых ты, если что, можешь встретить в жизни, чем посмотреть на мультипликацию, которая... Не знаю, сложная тема, но... Прикольно, что сейчас взрослых мультипликационных работ становится все больше. То есть у нас есть сейчас «Рик и Морти», у нас есть «Боджек», у нас есть, соответственно, «Разочарование». И я не знаю, наверное, что-то можно еще вспомнить из таких вот глобальных работ. Я хотел бы сказать «Последний рубеж», «Космический рубеж», или как он там называется, но я слишком ненавижу.
«Крайний космос».
Ненавижу это произведение. Омерзительное произведение. Не люблю людей, которые любят это произведение.
Я не досмотрела, но его тем так или иначе придется записать.
Да, понятное дело, конечно, да. Ну, может быть, что-то еще.
Ну, еще прям взрослая мультипликация, но это, наверное, «Любовь, смерть и роботы».
Ну, «Альманах».
Нашумевшие. Но, тем не менее, это все мультики, и они все не для детей.
И они все взрослые, да.
пару раз мне пришлось прерывать процесс еды во время серии, держу в курсе, было неприятно.
Вообще фэнтези, кстати говоря, это сеттинг не для детей в том числе. Ну и фэнтези, и фантастика. Сказки — это один разговор. А вот когда мы говорим о фэнтези и фантастике, вот опять же, да, это дурацкое отношение взрослого поколения, хотя которые уже, вообще-то мы, здрасте, в 2020 году практически, и как бы те, кому сейчас 50, получается, было 20 лет в начале 90-х годов, и они вообще должны были через все это то же самое пройти, то, что фэнтези и фантастика — это не детские произведения на самом деле, это вполне себе взрослые сеттинги, очень даже. Взять того же Ведьмака, да, ну...
Лицам... Стругацких.
Стругацкие, кстати говоря, тоже. Да, советские фантасты, которые писали явно не для детей. Почему это должно... нужно в детстве в 12-13 лет пройти через Стругацких, я не понимаю. Мне кажется,
гораздо... Я просто не удивляюсь, когда дети после Стругацких говорят, я больше никогда в руки не возьму книгу. Потому что, ну как бы, ну это...
Я не знаю, о чем вы. Мне было очень мало лет, когда я читала Стругацких, и «Малыш» до сих пор одно из моих любимых произведений.
Я прочел Макса Фрая в 12 лет, вот целиком. Мне это очень сильно навредило, я считаю, моё взросление дальнейшее. Потому что миф о неудачнике, который получает все, закрепился до взрослого периода жизни, пока жизнь не несколько раз не ударила по голове, что нет, неудачник не может быть, если он не старается быть счастливым. А, ну, Стругацкий — это другая, конечно, ситуация, я понимаю. Но так или иначе, изначально это написано взрослыми людьми, для взрослых людей, как взрослая сатира, да, этот «Понедельник начинается в субботу», да, это вообще была политическая сатира. «Трудно быть богом» — это точно не для детей. В 12 лет ты прочтешь, что половину сюжета вообще непонятно.
Потому там что, есть сюжет?
Есть.
Про это причина, и там вообще прочитать и просто уйти жить в лес сразу. Подальше от людей и от государства, и вообще от того, что окружает тебя.
Насколько разочарование, насколько образ Бин полезен для вот какого-то самовосприятия человеческого? То есть посмотреть разочарование и вынести для себя что-то полезное. Можно ли? Ну, кроме того, что не надо пить. Особенно с бесом.
Да, по-моему, там такой морали нет. Я вот ее не увидела. Она там должна бы быть, но как-то не завезли.
Ну, это потому что проблемы богатых белых американских. Но наверняка же какая-то мораль.
Там есть какие-то моменты, которые помогают задуматься. То, что Бин начинает разговаривать об этом, ищет себя в каком-то творчестве. То есть какие-то такие маленькие зацепки, они есть. Какие-то маленькие практические советы. То есть если вам плохо, если у вас проблемы богатых белых детей, вот вам пара советов. Пользуйтесь.
Маленький уродец и бес, да.
На самом деле Бин-то весьма даже себе не богатый белый ребенок, а стандартный подросток в наше время, который пьет,
так в том-то
гуляет.
И дело, понимаешь, как бы стандартный подросток не сможет столько вливать, ну, подросток неправильно говорит, да. 19...
Олег, ты давно общался с подростками?
Совершеннолетний, хорошо, у него нету государственной казны, чтобы ее пропивать.
Тут вопрос в том, что она мается-то от
безделья. Она даже не работает, да.
Она мается от безделья, у нее такой проблемы не было в той серии, когда она работать начала.
Да. Кстати, когда она переубивала.
Это опять же очередной практический совет. Если вам нечем заняться, вы топите свою тоску и безделье в алкоголе, идите работайте.
Хотя бы палачом.
Хотя бы палачом.
Мрачная, да. Мораль, но есть.
Ну, и, в принципе, о морали, опять же, ну, дружба. Ну, пусть будет там дружба, пусть будет хоть
что-то
доброе,
светлое. Ну, она же восстановилась
светлое.
Под самый конец.
Ну, да.
Они там умирали вместе, держась за руки и клялись друг другу в вечной дружбе.
Да, знаете, я хочу, чтобы вы покраснели не только от огня, но и от стыда, когда Люцик признался, что он потерял все свои силы.
Что он отдал свое бессмертие ради их спасения.
Кстати, да, а ты смотрела в каком переводе, Наташа?
Я смотрела последние серии с субтитрами. А первую серию я смотрела на фоне с озвучкой.
Вот мне просто интересно, как у тебя это все выглядело. Потому что, может быть, тебе было немножко скучнее.
Ну, слушай, опять же, первые серии я смотрела по факту прям совсем на фоне, потому что мое отношение было крайне странным к этому, к тому, что происходило у меня на экране. Вот. Но да, на самом деле, без русской озвучки, исключительно в субтитрах, намного-намного лучше. Поэтому, если вы вдруг решите смотреть это, если вы переживете первые 2-3 серии, ну, если вы уж решились, то смотрите, конечно, с субтитрами. Ну, или есть такая возможность, то в оригинале. Вам намного больше зайдет.
Наши уважаемые гости, скажи, пожалуйста, вот стоит ли посмотреть «Разочарование» или нет? Все-таки.
И кому?
Последние секунды у нас эфира, и давай такой вердикт.
Я бы подождала. Дождитесь, пока это все выйдет, и посмотрите цельным куском. Я верю, что не верну туда сюжет, я верю, что это по итогу окажется очень интересным и цельным произведением. Так что я бы дождалась. Я своим друзьям дала этот совет, потому что я посмотрела первое, и все такие, стоит смотреть? Я говорю... Дождитесь, пока выйдет целиком, и посмотрите целиком. Я уверена, что вам так понравится больше.
Добавьте себе эфир в закладки, поставьте себе в ВК напомнить через 2 года об этом эфире, и тогда посмотрите.
Друзья, мы уже заканчиваем. С вами в прямом эфире был Олег.
Олег. Ты опять забыл? С вами в эфире сегодня были Олег Никитин,
Наташа Лисовая
и наши замечательные гости Наталья Литвинова. Кстати, пока не забыл, мы с Наташей готовим мероприятие для всех фанатов фэнтези, поэтому, если что, в ВК следите за нашими страничками. Я думаю, для всех как раз любителей 18+ фэнтези будет очень-очень-очень интересно.
Друзья, до скорых встреч. Всего доброго.